те, кто имеет обыкновение опаздывать, пропустили самую главную часть праздника. Главная заповедь, помимо проживания в куще и принятия там пищи, заключается в том, чтобы веселиться пред Господом. Но сегодня еще шанс такой будет. Сегодня и во время богослужения здесь, в богослужебном зале, и во время трапезы я приглашаю вас вспоминать Божьи милости, Божьи благословения и воздавать Всевышнему хвалу, славу и честь. Итак, сегодня, смотря на вас, я, как мне кажется, невооруженным взглядом вижу, что здесь не только иудеи в зале на празднике присутствуют. Я прав? Тут и христиане разных направлений, разных деноминаций, и иудеи присутствуют, и, возможно, те, кто просто из любопытства заглянул, что же такое куще, что же такое демонстрация куще, что это все может значить и какое отношение может иметь к современному человеку. И потому мой вопрос сегодня будет таким. Какое отношение праздник кущи может иметь ко всем? Ко всем. Ко всем вам. Ко всем присутствующим на этом празднике. Я хочу отметить три очень важных момента. Первое. Давайте откроем Тору. Книга Левит, 23 глава. Книга Левит, 23 глава, стихи с 39 по 43. Левит, 23 глава, стихи с 39 по 43. «А в 15-й день 7-го месяца, когда вы собираете произведения земли, празднуйте праздник Господень 7 дней». Первый день покой и в 8-й день покой. В первый день возьмите себе ветви красивых дерев, ветви пальмовые и ветви дерев широколиственных и вербричных, и веселитесь пред Господом Богом вашим 7 дней. И празднуйте этот праздник Господним 7 дней в году. Это постановление вечное в роды ваши в 7-й месяц, празднуйте его. Ну, во-первых, давайте разберемся со временем. Какой месяц на дворе? По счету. 10-й, так? А Тора говорит, праздновать нужно в какой? В 7-й месяц. В то ли время мы собрались? Правильное ли это время? Находимся ли мы с вами в течение недели кущей 7 дней праздника? Ответ в том, что библейский календарь и наш календарь разнятся. Библейский календарь является лунным по своей природе. В месяце 30 дней. И наш календарь солнечный календарь. И потому, когда мы пытаемся синхронизировать календарь, предложенный в Священном Писании, в Торе, и наш современный календарь, мы задаем вопрос, в то ли время мы собрались? Знает ли кто-нибудь ответ на этот вопрос? Кущи сейчас нужно праздновать? Да, если вы отсчитаете от весеннего месяца Нисана, когда Пасху заповедано праздновать, то сейчас 7-й месяц. Итак, в это время, говорит Господь, в это время празднуй праздник Господу. И первый момент, который нужно отметить касательно смысла этого праздника, мы только что прочитали. Давайте еще раз обратим свое внимание на него. 39 стих 23 главы книги Левит. «А в 15-й день 7-го месяца, когда вы собираете произведения земли, празднуйте праздник Господень 7 дней». Итак, первый элемент смысла праздника заключается в чем? Это праздник собирания урожая. Когда одна радиослушательница позвонила для того, чтобы узнать адрес и подробнее узнать, что же такое праздник кущи, чего ожидать, к чему быть готовым, а я задал ей вопрос: бывали ли вы когда-нибудь на христианских праздниках жатвы? Она говорит: да, бывало неоднократно. Приходилось ли вам когда-нибудь праздновать день благодарения, Thanksgiving Day? Конечно же. Значит, вы знаете смысл праздника кущи. Потому что первое измерение очень простое. И оно является общечеловеческим, вне зависимости от того, иудей это, или русский, или армянин, или кто угодно. Жатва – это то, от чего наша жизнь зависит. Тем, кто живет в городах, это уже теперь не так ясно ощущается. Но вместе с тем, не будь жатвы, не будь собирания урожая, все, жизнь на земле бы закончилась. Итак, Господь говорит: празднуй, потому что есть хороший повод поблагодарить Господа за то, что очередной урожай собран. Еще раз прочитаем: когда вы собираете произведения земли. И вот эта тема, этот мотив праздника, они надвременны, надкультурны, надрелигиозны. Потому что везде, во всех народах собирают произведения земли. И потому неважно, кто вы по происхождению, кто вы по религиозной, духовной принадлежности, этот праздник для вас. Этот праздник для вас. В книге «Бытие», когда описывается завершение потопа, в Священном Писании касательно этого цикла сбора урожая сказано следующее. Бытие, глава 8, стих 22. Бытие 8:22. «Впредь во все дни земли сеяние и жатва, холод и зной, лето и зима, день и ночь не прекратятся». Доколе не прекратятся? Во все дни земли. Потому и во времена Ноя, и во времена Авраама, и во времена Моисея, и во времена Иисуса Христа, и в наше время, и вплоть до самого конца этот праздник будет иметь смысл, потому что он сопряжен с сельскохозяйственным календарем, потому что это есть празднование урожая. И потому вы видите вот здесь, в куще, на столе, некоторые образцы произведений земли. Видно вам? Вот перед нами здесь, давайте-ка я загляну, перед нами здесь и хала, и какие-то цитрусовые, и виноград, и груши, и гранаты, и так далее. В каждом народе свой урожай, свои особенности, но это всегда праздник. Итак, во-первых, вне зависимости от того, кто мы празднуем. Почему? Потому что Господь продолжает нас благословлять. Посылает дождь, посылает солнце, посылает все необходимое для жизни, Он питает нас. И мы радуемся и благодарим Его за все материальные благословения. Во-вторых, в книге Левит, в 23 главе, где содержится заповедь об этом празднике, в числе прочих мест, указывается еще одна цель, еще одна причина, еще одно измерение смысла праздника кущи. Левит, 23 глава, стихи 42 и 43. Стихи 42 и 43. «В кущах живите 7 дней. Всякий туземец, израильтянин, должен жить в кущах, чтобы знали роды ваши, что в кущах поселил я сынов Израилевых, когда вывел их из земли египетской, я Господь Бог ваш». А здесь еще одна грань значения этого праздника. Какая? Воспоминание о том, что Господь однажды вывел израильский народ из Египта и поселил их в кущах. На протяжении 40 лет они совершали путешествия и жили во временных, передвижных, быстро собираемых и быстро разбираемых домах. Они жили в кущах. Ну, теперь, я думаю, впору нам остановиться и задать вопрос, что такое куща в принципе, каково значение этого слова? Очень яркая иллюстрация дана нам в книге пророка Ионы. В книге пророка Ионы, в 4 главе, в 5 стихе. Давайте прочитаем вместе. Ионы, 4 глава, стих 5 говорит. Ионы 4:5. «И вышел Иона из города, и сел с восточной стороны у города, и сделал себе там кущу, и сел под нею в тени, чтобы увидеть, что будет с городом». Итак, согласно этому отрывочку, куща – это что такое? Это что-то, где используются ветви. Так или нет? Он сделал кущу для того, чтобы была тень, для того, чтобы защититься от солнца. То есть, в строительстве кущи каким-то образом используются листья, ветки. И вот у нас здесь, вы видите, ветки покрывают кущу. Это временное, непостоянное, передвижное жилище. Итак, во-вторых, смысл праздника обозначается тем или измеряется тем, что Господь говорит: «Живите 7 дней, чтобы помнить, как однажды вы жили в кущах, вы жили в передвижных сооружениях». Ну и вот здесь, конечно же, надо задать вопрос. А это измерение праздника касается ли кого-нибудь еще, кроме тех, кого Господь вывел из земли египетской? То есть, вас Господь выводил или нет из земли египетской? Это измерение праздника, оно узконациональное или выходит за рамки еврейского народа? Ну, во-первых, начнем с того, что сказано в Торе, чтобы во все роды помнили, что я в кущах вас поселил. То есть, иными словами, человек, который рождается во втором, в третьем, десятом поколении после Египта, он сам не жил в кущах никогда. Он не был в течение 40 лет путешественником по пустыне. Но он празднует что? Тогда. Что было с его предками? И вновь, конечно же, появляется вопрос. А вот, допустим, христиане, предки которых не выходили из Египта, они имеют ли какую-то долю в празднике кущи? И вот что мы находим в посланиях апостольских. Первое послание Коринфянам, 10 глава, 1-4 стиха. Давайте прочитаем. Первое послание Коринфянам, 10 глава, 1-4 стиха. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении, что отцы наши все были под облаком, и все прошли сквозь море, И все крестились в Моисея, в облаке и в море, и все ели одну и ту же духовную пищу, и все пили одно и то же духовное питье, ибо пили из духовного последующего камня. Камень же был Христос. Итак, апостол Павел интересный оборот здесь использует. Он говорит: «Не хочу оставить вас, братья, в неведении, что отцы наши». Слышите? Что отцы наши все были под облаком. Наши – это чьи? Кому он пишет? Евреям или христианам? Иудеям или христианам? Он пишет, ну, давайте посмотрим, чуть-чуть подальше, 18 стих 10 главы. Он говорит: «Посмотрите на Израиля по плоти». Те, которые едят жертвы, не участники или жертвенник? То есть, он обращает внимание тех, кому он пишет, на Израиля по плоти. И говорит: вот посмотрите, как это у них. То есть, иными словами, его адресат – это христиане. Это христиане. И причем христиане, вот именно в этом контексте, обращены из язычников, потому что он их противопоставляет Израилю по плоти. То есть, евреям, ведущим свою родословную от Авраама непосредственно. Он говорит: посмотрите на них. Так? Отцы наши, говорит он верующим христианам. Отцы наши. Не отцы их, не отцы евреев или иудеев, а отцы наши, они вышли из Египта, шли по пустыне, и они прошли через этот опыт. Таким образом, мы узнаем, что те из представителей нееврейских народов, которые присоединялись к обществу Господню по мировоззрению апостолов, входили в общество народа Божия и считали историю народа Божия своей историей. Не чьей-то чужой историей, а своей. И потому Авраама они считали чьим отцом? Своим отцом. Хотя они генетически по крови не происходили от него по рождению, по плоти. Но, тем не менее, они воспринимали все вот эти события как свои события, как то, что с их предками происходило. Еще одно интересное место на эту тему написано теперь уже у апостола Петра. Тут мы Павла читали. Теперь давайте Петра посмотрим. Первое послание Петра, 3 глава, 6 стих. 1 Петра, 3 глава, 6 стих. Сказано так. «Так Сара повиновалась Аврааму, называя его господином. Вы дети ее, если делаете добро и не смущаетесь ни от какого страха». Давайте вновь зададим вопрос. Кому апостол Петр пишет это послание? Какие есть мнения? Христианам или иудеям? Христианам пишет, и вы в этом можете удостовериться неоднократно. Вот, ну, например, в самом начале, давайте его послание прочитаем. Он говорит в 3 стихе 1 главы, или давайте 2 и 3, «По предведению Бога Отца», 1 глава, 2 и 3 стих, «По предведению Бога Отца, при освящении от Духа, как к послушанию и окроплению кровью Иисуса Христа, благодать вам и мир да умножится. Благословен Бог и Отец Господь нашего Иисуса Христа, по великой своей милости возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому». Кому пишет? Христианам. Вне всякого сомнения, правда? И им он говорит, помните, как Сара себя вела? Вы дети ее. Вы дети Сары. Итак, давайте я вас спрошу. Сара, кем вам приходится? Можно ли громче? Матерью, праматерью. А Авраам кем вам приходится? Это, конечно, не относится к представителям других религий, которые не принимают Писание Нового Завета. Но что касается христиан, то Слово Божье говорит о том, что это наши отцы были, и о том, что Сара – это наша мать была. И потому мы принимаем всю эту историю как свою. Мы не отмежевываемся от священной истории Торы. Мы входим в нее. Мы приобщаемся к ней. И потому мы празднуем еще и потому, что Бог наших отцов в древности вызволил из египетского рабства. Он сохранил их в пустыне страшной, где змеи и места сухие и так далее. И Он довел их до обетованной земли. Ну и, конечно же, этот праздник учит каждого из нас тому, что мы здесь на земле только лишь временно. Мы лишь пришельцы. Потому что дома, какими бы они прочными ни казались, дома наши – это временные жилища. Даже если из камня сделаны, что редкость в районе Большого Сиэтла, все равно это не что иное, как кущи. Мы временно здесь находимся. Вся эта земная жизнь очень непостоянна, очень переменчива. Праздник кущей напоминает нам. Помните, что вы лишь странники и пришельцы. Все, все вы, все жители земли. Итак, мы, во-первых, выяснили, что этот праздник празднует урожай. Во-вторых, событие путешествие по пустыне, избавление от рабства. И в-третьих, в этой заповеди сказано, что нужно использовать специальные ветви во время праздника. И вот, когда на земле совершал служение Иисус Христос, мы находим, что те, кто увидел в нем Мессию, Машиаха, помазанника, они полагали, что этот праздник указывает на Царствие Божие. Вот смотрите. Евангелие от Марка, 9 глава, 1 и 5 стихов. Евангелие от Марка, 9 глава, 1 и 5 стихов. «И сказал им: истинно говорю вам, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие, пришедшие в силе». Некоторые из вас, говорит он, увидят Царствие Божие, пришедшие в силе. Что происходит? «И по прошествии дней шести взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, и возвел на гору высокую особо их одних, и преобразился пред ними. Одежды его сделались блистающими, весьма белыми, как снег, как на земле белильщик не может выбелить. И явился им Илья с Моисеем, и беседовали с Иисусом. При сём Петр сказал Иисусу: «Рави, хорошо нам здесь быть, сделаем три кущи, тебе одну, Моисею одну и одну Илье». Когда апостолы видят Царствие Божие, пришедшее в силе, когда они становятся свидетелями преображения Мессии на их глазах, они говорят: надо делать кущи. То есть, понимание праздника кущей, смысла его, сопряжено в сознании учеников с Царствием Божьим. Ну и для тех из вас, кто знаком с иудейскими традициями празднования этого праздника, вы знаете, что каждый вечер в кущу приглашается один из героев Ветхого Завета. Приглашается Авраам. Можно пригласить Еноха, можно пригласить Моисея. То есть символически каждый день тематика разговоров и рассказов детям и обсуждения за праздничным столом, она сменяется. Каждый день говорят о каком-то новом библейском герое. И когда апостолы видят Царствие Божье, они говорят, нужно три кущи. У них три представителя. Мессия, Моисей и Илия. Итак, в-третьих, смысл праздника кущи заключается в том, что он указывает нам на Царствие Божье. На время, когда уже все заботы, все труды будут завершены, когда зло окончательно будет преодолено, когда установится мир на земле. Праздник кущи – это предвкушение, это возможность попробовать, вкусить, каково же может быть там, в Царстве Божьем, когда история греха на земле завершится. И потому, когда мы читаем с вами книгу Откровения и описание вот этих последних этапов истории греха на земле, мы видим, что когда наступает Царствие Божие, то его представители держат в руках те самые заповеданные, предписанные Торой ветки. Книга Откровения, глава 7. Давайте прочитаем там несколько стихов. Книга Откровения, 7 глава. Мы будем читать стихи с 9 и далее. «После сего взглянул я, и вот великое множество людей, которого никто не мог перечесть, из всех племен и колен и народов и языков, стояло пред престолом и пред Агнцем в белых одеждах и с пальмовыми ветвями в руках своих». И восклицали громким голосом, говоря, «Спасение Богу нашему, сидящему на престоле и Агнцу!» и так далее. Вот они, завершившие путь по пустыне, по долине смертной тени, вот они, кто дошел до небесного Ханаана, до обетованной земли, вот они, кто входит, кто вошел в Царствие Божие, они стоят, как в праздник кущи, с теми самыми ветвями в руках, которые предписаны Торой. Итак, сегодня, когда мы празднуем праздник кущи, задавая вопрос о его смысле, о значимости для потомков Авраама по плоти и для всех детей Авраама по духу, мы видим, как минимум три очень важных, очень значимых элемента значения, смысла этого праздника. Давайте повторим. Во-первых, это благодарность за собранный урожай. Господь посылает нам все необходимое для жизни. Господь поддерживает, и в этом году Всевышний вновь был к нам милостив. У нас есть хлеб на столе, у нас есть необходимое для жизни. Во-вторых, это воспоминание о далеком событии выхода из египетского рабства и путешествия по пустыне. И к этому имеют отношение все те, кто, приняв верою Иисуса Христа, влился в число Божьего народа. Отцы наши были там. Это праздник наш. Это праздник всех, и иудеев, и христиан. И в-третьих, это также предвкушение, это предзнаменование, это указание на событие, которого все ждут. Наступление мира на земле, преодоление последствий греха, это наступление эпохи, когда лев будет жить вместе с ягненком, когда змей не будет жалить и впрыскивать яд. Это когда малое дитя будет играть над норою аспида. Это то время, благословенное время, которое Всевышний своей милости обещал всем любящим Его. За что вы благодарны Богу? Что в вашем сердце сейчас? Что для вас значит этот праздник? Что вы хотите выразить Господу, как именно, какими именно словами, каким именно образом вы веселитесь пред Господом, за что вы Ему благодарны? Сейчас время каждому из нас, всех, кого Господь побуждает, воздать Ему хвалу, воздать Ему благодарность, сделать это. Я приглашаю сделать это непосредственно в молитве, в очень простой, сердечной, короткой, лаконичной молитве. Боже, благодарю Тебя за мою семью, благодарю Тебя за здоровье, благодарю Тебя и так далее. У каждого из нас тысяча и тысяча поводов и причин благодарить Всевышнего. Приглашаю всех вас подняться пред Господом, и мы будем возносить к Нему глас хвалы, приносить Ему жертву хвалы и плод наших уст. Пожалуйста, не стесняйтесь, гость ли вы, прихожанин ли, член ли Центра Духовного Просвещения. Это время вам поучаствовать в этом празднике. И я приглашаю вас громко, вслух, очень коротко, в 2-3 предложениях сформулировать и озвучить свою благодарность.